давайте приготовимся к Слову Божьему, к слышанию Слова Божьего. Друзья, у нас 5 семинаров, мы говорили, но если мы вместимся в 5 семинаров, то будет 5. Если не вместимся, будет больше, значит. Немножко скажу об этих семинарах, что мы будем делать. Значит, тема семинаров называется так: «Разрушение проклятий и освобождение демонического влияния». Значит, почему мы решили сделать эти семинары? Потому что, хотя мы и касаемся где-то этих тем, но иногда очень поверхностно. А это такие вещи, которые требуют глубокой вспашки. То есть плуг надо загнать глубоко и вспахать свою жизнь, свою душу, свое прошлое, свое настоящее и так далее. Потому что есть вещи, которых мы сразу не видим, но они есть в нашей жизни, и они могут влиять на нашу жизнь. Значит, как будет это происходить? Тема за темой. Мы будем говорить о проклятиях, о том, как их разрушать. Мы будем говорить о демонах, о том, кто они такие, как они влияют на человеческую жизнь, как от них избавляться и как жить в свободе, так, чтобы этого больше не происходило. Вот, по мере того, как мы будем двигаться, я верю так, что истина, сама истина Слова Божьего освобождает. Вот, но кроме того, что мы будем говорить Слово, мы будем искать Бога, и если Дух Святой нас будет вести, мы будем молиться. Это будут молитвы разрушения проклятия, это будут молитвы освобождения и так далее. То есть, может быть, сегодня это будет, может быть, если Дух Святой не поведет, может быть, других тогда, на других служениях это будет. Что я вас прошу делать? Если вы начали посещать эти семинары, вам надо все их посетить. Потому что то, что я буду сегодня говорить, это может не принести вам свободу, это может только вскрыть то, что есть в жизни. Вот. И первое, например, если вы хотите получить исцеление, то первое, вам надо поставить диагноз. Правильно? Вот. Но постановка диагноза еще не спасает. Необходимо лечение, необходимо, может быть, там вмешательство хирургическое и так далее. Точно так же и здесь. Только мы это все производим в духовной сфере. Поэтому, может быть, сегодня информация будет такая, которая может даже чуть пригрузить. Но вы должны понимать, что это не конец. То есть, для чего мы это все делаем? Мы это делаем не для того, чтобы там нагрузить себя, вот это как все тяжело в моей жизни, плохо. Мы это делаем для того, чтобы освободиться. Аминь. Поэтому я советую вам, если вы начали, значит, тогда все пройти. Место Писания вначале хочу дать, как бы задать тон всему этому. Это книга Исаии, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 22, 23 стихи. Еще одну вещь, которую хочу вам сказать. Дьявол очень-очень сильно не хочет, чтобы вы получили свободу. Очень-очень сильно не хочет. Поэтому необходимо молиться, чтобы ничто не препятствовало вам попадать. И если во время, вот пока будут эти семинары, какие-то необычные вещи будут происходить, вы должны знать, что это противостояние. И надо не останавливаться, надо молиться против этого. Аминь. То есть это надо побеждать. Итак, Исаия 42, 22, 23 стих. Послушайте, что написано. Бог говорит о своем народе, о народе Израиля. Это образ церкви. Это образ церкви. Здесь написано так. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Это картина, которую рисует Бог. Это картина, которую я зачастую вижу в жизни верующих людей. Вот картина. О чем он говорит? Народ разоренный, разграбленный. Они связаны, они сидят в подземельях, в темницах. Они сделались добычей, и нет просвета. Нет избавления. Друзья, может быть, кто-то из вас, вы уверовали, но вы все еще чувствуете в своей жизни, что вы живете как будто бы в подземелье. Что вы смотрите на окружающий у вас мир так, как будто бы через решетку темницы. Что снаружи вроде бы свет, вроде бы солнечные дни, но внутри вашей жизни тьма. И есть страдания. Вы такое впечатление, что вы как будто бы добыча в чьих-то руках. И знаете, что делают с добычей? Когда лев добычу или когда тигр ловит добычу, они терзают ее. И это причиняет боль. И это Бог говорит о своем народе, то есть Он говорит о верующих людях. Друзья, если у нас состояние такое, ну если такое состояние нашей жизни, и здесь говорится, что нет избавителя, да? То есть во времена Ветхого Завета не было избавителя. И очень часто сегодня люди, ну как бы они уверовали, вроде все, но ничего не меняется. Но я хочу вам сказать, что Избавитель есть. Аминь. Избавитель есть, это Иисус. Надо научиться принимать от Него освобождение. Надо научиться принимать от Него свободу. И это то, что мы будем делать на этих семинарах. Мы будем очищать нашу жизнь, мы будем освобождаться. Луки 4 глава. Книга Луки 4 глава, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, о которых мы говорили, освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Иисус говорит: «Дух Господень на мне, Он помазал меня». То есть Он говорит: «На мне есть сила Бога. Я помазан». Для чего? Для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Это очень важно. Чтобы получать что-то от Бога, надо не уповать на себя, надо уповать на Него. Надо не уповать на свою мудрость. Вообще, тема освобождения очень тесно связана с воскресной темой. Друзья, невозможно ничего не получить от Бога, если мы не ходим в смирении перед Богом. Если мы не принимаем Его пути. Сегодня некоторые вещи, которые я буду говорить, они очень жесткие. Но это истина духовного мира, это истина Царства Божьего. И мы должны в смирении это принять, если мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни, если мы хотим получить освобождение. Аминь. Поэтому Иисус говорит: «Я пришел исцелять тех, кто уже сокрушен сердцем, в ком нет своей гордости, в ком нет своих каких-то мнений, в ком нет тех людей, у кого нечего противопоставить Богу. Бог исцелит вас, Бог освободит только тогда, когда вы полностью смиренны перед Ним, и вам нечего Ему противопоставить». Аминь. Итак, Он говорит: «И я пришел проповедовать пленным освобождение». Я сегодня говорю, что для всякого плена есть свобода в Господе Иисусе Христе. Есть освобождение. Даже если вам кажется, вы перепробовали уже сотни способов, вы молились разными молитвами, все равно есть освобождение в Иисусе Христе. Все равно ваша надежда не потеряна. Иисус – освободитель. Первое послание Иоанна говорит, что Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Если в вашей жизни есть дела дьявола, Иисус пришел, чтобы разрушить. Он говорит: «Дух Господень на мне». Он пришел в синагогу. Сегодня Он в нашей синагоге, друзья. И Он говорит, что «Дух Господень на мне», чтобы отпустить измученных на свободу. Если вы измучены, то Иисус пришел для вас, чтобы отпустить вас на свободу. Аминь. Если, друзья, если рассматривать самого человека, если вас рассматривать отдельно, как храм Божий или как синагогу, Он сегодня пришел в вашу синагогу. И Он говорит: «Дух Господень на мне», чтобы отпустить измученных на свободу. Амен. Хорошо. Теперь непосредственно перейдем к первой части, которая называется «Разрушение проклятий». Я думаю, что мы полностью сегодня не закончим ее. Мы пройдем половину. И в следующий четверг, то есть мы сегодня рассмотрим источники проклятий, признаки проклятий. И в следующий четверг мы будем говорить о том, как разрушать проклятие. И будем, наверное, молиться. Может быть, еще и сегодня о чем-то помолимся. Посмотрим. Итак, первое, с чего хочу начать. Существует духовный мир. Послание к Евреям, 11 глава, 3 стих. Евреям 11:3. Там написано так: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Из невидимого что сделалось? Произошло видимое. Современный перевод говорит так: благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворен по велению Божьему, и то, что мы видим, создано было из того, что невидимо. Все, что мы видим, создано было из того, что мы не видим, то есть из духовного мира. Друзья, духовный мир первичен. Видимый мир, мир физический, все, что мы видим вокруг себя, то, как мы видим свою жизнь своими физическими глазами, это результат того, что произошло в духе. Это отображение невидимого мира. Отображение невидимого мира. Давайте все скажем, отображение невидимого мира. Ваша жизнь сегодня, это не то, что вы сделали своими усилиями, это то, что было сделано в духе. Верою познаем, что из невидимого произошло видимое. Были определенные действия духовные, которые повлияли на вашу жизнь. И ваша жизнь сегодня – это результат этих духовных действий или духовных событий. Духовный мир влияет на мир физический. Какие это духовные события, которые влияют на состояние нашей жизни сегодня? Мы будем подробно о них говорить, но в общем, это могут быть ваши слова или слова других людей. Это поступки, это верование, то, во что мы верим, это ритуалы, это наши посвящения, наши заветы, это могут быть наши грехи и так далее. Все это духовные действия, духовные. Слова, они невидимы, но они духовны. Библия говорит, что Бог Словом Своим все сотворил. Слово духовно. Аминь. Действие человека зачастую имеет духовный характер. Когда мы кого-то принимаем или отвергаем, когда мы кого-то прощаем или мы кого-то, на кого-то обижаемся, все это духовные действия, которые будут влиять на нашу жизнь. Именно эти действия и будут определять то, какой будет наша жизнь, а не наши желания. Мы все желаем, чтобы наша жизнь была благословенна, но, друзья, то, что определяет, будет ли она такой или нет, это не наши желания. Это духовное действие. Аминь. Итак, духовное событие. Это обозначает, друзья, что у нашей жизни есть духовное основание или духовный фундамент. Наша жизнь – это как дом, который строится. Самое важное, что лежит в основании этого дома. Какое основание, какой фундамент, хороший он или плохой, из какого материала, подведет оно или не подведет это основание. И именно это основание определяет состояние нашей жизни на сегодняшний день. Давайте все скажем фундамент. Фундамент залаживается в духе, в духовном мире. В духовном мире. Вот почему так важно быть духовным человеком, не душевным. Не человеком, который живет своим физическим восприятием или своими эмоциями, а человеком, который понимает духовные принципы, которые изложены в Божьем Слове Библии. Это очень важно. От этого зависит ваша судьба, от понимания этих принципов. Например, многие люди легкомысленно относятся к блуду или прелюбодеянию. Вы знаете, что блуд или прелюбодеяние может лишить тебя жизни. Очень часто, послушайте, очень часто парализованные люди, не все, но очень часто парализованные люди, те, которых парализовало, это последствия прелюбодеяния. Это очень часто. Вот почему, послушайте, когда к Иисусу принесли расслабленного или парализованного человека, первое, что Он сказал ему, Он не сказал ему, что я исцеляю тебя. Первое, что Он сказал ему, прощаются тебе грехи твои. Почему Он не просто, ну, не исцелил его просто, а вначале сказал, прощаются грехи твои? Потому что Он обратился к корням этой болезни, к духовному основанию жизни этого человека. Другими словами, Иисус говорит, послушай, ты парализован, потому что ты заложил такое основание в свою жизнь. Ты сделал некоторые вещи, грехи, которые повлияли на твое здоровье. И сегодня ты парализован из-за этого. Но я исправляю твое основание. Вот почему Иисус говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. Он тот, который может исправить основание. И поэтому Он говорит, я прощаю этот грех. И когда удалена причина грех, паралича была, тогда и человек был исцелен. Аминь. Пойдем дальше. Итак, фундамент. Невидимое основание нашей жизни, которое определяет все, что происходит в нашей жизни. Послушайте одни важные, ну, важные принципы. То, что происходит в духовной сфере, мы сказали, есть духовные действия. То, что происходит в духовной сфере, остается навсегда. Почему? Потому что в духе нет времени. Время есть только в физическом измерении, в пространстве. Духовный мир – это не мир пространства. Это мир, который лежит параллельно, он рядом с миром видимым. Но там нет ни пространства, ни времени. Там всегда есть. Вот почему Бог говорит мое имя, я есть, потому что я вне времени. Там всегда есть. И то, что однажды произошло в духе, остается там навсегда. Вот почему, друзья, грех, который люди совершили 20 лет назад, продолжает влиять на них сегодня. Вот почему грех, который совершили папа или мама, продолжает влиять на детей. В духе нет времени. Амен. Поэтому духовные события, то, что произошло в духе, не могут перестать быть до тех пор, пока кто-то сознательно не отдает их опять же в духе. Кто-то должен опять что-то сделать в духовном мире. Опять что-то должно произойти в духе, чтобы остановить эти события. Поэтому, друзья, еще в духовном мире как нет времени, мы сказали. И поэтому счет идет не на время там. Там идет счет на поколение. Счет на поколение. Сейчас я объясню. Давайте мы посмотрим Исход, 34 глава. Исход, 34 глава. У нас учение сегодня, поэтому мы будем двигаться постепенно, чтобы мы все поняли. Исход, 34 глава, 7 стих. Давайте 6 прочитаем. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Это очень важно понимать. Бог человеколюбивый и долготерпеливый, но Он также истинный и справедливый. Библия говорит, что Бог является судьей всей земли. Он нелицеприятно судит. И поэтому, как судья, Он должен наказать абсолютно всякое беззаконие, абсолютно всякие грехи, всякое нечестие. Он обязан это сделать, как судья. Иначе Он будет судья, которого можно подкупить. Судья с лицеприятием, а Бог не может таким быть, Он свят. Поэтому всякий грех, всякая вина, всякое нечестие должно быть наказано. И поэтому он дальше продолжает. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Он говорит, я прощаю вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Он говорит, я прощаю грех, если есть исповедание этого греха. Если кто-то кается за этот грех, я прощаю его. Но если этого нет, то есть если кто-то подает апелляционную жалобу, если кто-то подает прошение о помиловании, он говорит, я всегда на такое прошение отвечаю милостью. Прощаю грех. Но если нет прошения о помиловании, тогда процедура суда. Он справедливо рассматривает всякое дело и справедливо выносит наказание. Поэтому он говорит, я милую до тысячи родов, моя милость простирается. Но если никто не подает прошение о помиловании, тогда наказание распространяется до третьего и четвертого рода. Вот почему многие из нас, мы не понимаем, почему жизнь разваливается без видимых причин, потому что мы третий или четвертый род. Понимаете, друзья? Это духовные принципы. Духовный мир устроен не менее сложно, чем устроен мир физический. Есть определенные законы в физическом мире. Мы их принимаем и смиряемся перед ними. Есть определенные законы в духовном мире. Их очень важно принимать и смиряться перед ними. Итак, наказывающий вину до третьего и четвертого рода. Почему вина до третьего и четвертого рода? Милость и благословение до тысячи родов. Друзья, вот почему важно для нас быть верующими людьми. Если мы верующие искренне ходим в послушании перед Богом, благословение распространится на наш род, на наших детей до тысячного колена. Представляете себе? Вот почему мы ответственны, чтобы быть верующими. Мы перед детьми ответственны, чтобы правильно жить перед Богом. Амен. Но, он говорит, до третьего, четвертого рода наказания, наказывающий вину. Заметьте, друзья, Бог наказывает не нас. Бог наказывает вину. Еще раз прочитаем. Здесь сказано, наказывающий вину отцов. Он говорит, я не наказываю детей, я наказываю вину. Что это обозначает? Это обозначает, что преступление, которое совершили отцы в духовной сфере, настолько велико, что жизни одного поколения не хватает, чтобы наказание в полной мере исполнилось. Вы понимаете, что наказание бывает разное? Есть один год лишения свободы, два года, 10 лет, 15, есть высшая мера и так далее. Так вот, преступления некоторые, которые совершили отцы, они настолько велики в духе, что наказания не хватает, чтобы, ну, не хватает жизни одного поколения, чтобы все наказание исполнилось. И поэтому наказание продолжает исполняться на втором поколении, на третьем, на четвертом, до тех пор, пока оно в полноте не исполнится. Пока весь срок, как бы, да, говоря современным языком, пока весь срок не отбудет человек. И тогда свободен. Вот почему до третьего, до четвертого рода. Поэтому, друзья, нам необходимо разобраться с духовным фундаментом нашей жизни, чтобы прервать этот цикл. Чтобы прервать этот цикл. И возложить наказание на Искупителя. Кто-то должен произвести духовное действие, действие в духе. И взять наказание за вину отцов или дедов, или самих себя, и возложить на Искупителя. Для этого Он и явился, чтобы взять на Себя вину. А значит и наказание. Если вина на Него будет возложена, на Него будет возложено и наказание, и человек будет свободен от этого. Амен. Вот это и есть проклятие, друзья. Когда дети страдают за грехи отцов. Или когда люди страдают за свои собственные грехи. Грех производит смерть всегда. Амен. Хорошо. Итак, пойдем дальше. Немножко поговорим о признаках проклятия. Признаки. То есть, как распознать, что происходит в жизни человека, когда приходит проклятие. Первое. Это душевное и эмоциональное крушение. Душевное и эмоциональное крушение. Ключевые слова – разочарование и депрессия. Человек, который живет в постоянном разочаровании, в унынии, в депрессии, нет радости, не может смотреть вперед, нет будущего впереди, нет надежды у него никакой. Это признак проклятия. Сверхъестественное уныние. Знаете, друзья, я помню, как здесь, когда-то мы начинали церковь, в каком это году? В 96-м. В 96-м году, да. Я помню, как на одном собрании мы молились за одну женщину. И когда мы молились, бес начал проявляться, нечистый дух начал проявляться в ней. Она пришла первый раз вообще. Она никогда не была на наших собраниях. Она пришла первый раз, и нечистый дух начал проявляться. И когда он выходил из нее, он с такой силой выходил, что у нее вылетел, ну, протез зубной. Представьте, он просто выбил ей зубной протез. Она упала здесь на пол, и у нее вылетел этот протез. Мы помолились за нее, изгнали этого духа полностью. И она потом, когда встала, она, ну, улыбалась. Она была такая радостная, и потом она говорит, не помню сколько, то ли 20, 30 лет. Да, 30 лет. Она говорит, я 30 лет не улыбалась вообще. 30 лет я не могла улыбнуться. Сверхъестественная подавленность, сокрушенность, сверхъестественная депрессия. Постоянно, это то, о чем мы говорим, это народ связанный, который живет в подвалах. Человек как будто бы находится в подвале. Один человек пришел ко мне домой, он алкоголизмом страдал. Я его привел к себе домой, ему проповедовал Евангелие и помолился за него у себя на кухне. И он говорит, что здесь у тебя происходит? Я говорю, что такое? Он говорит, здесь все цветное. Я говорю, ну да, ну цветное, конечно, ну мир же цветной. Он говорит, слушай, до того, как ты помолился, у меня весь мир был черно-белый. Я смотрел на мир так, как будто бы из дверей подвала. Я видел все, как будто в подвале. Потому что это было угнетение на его жизни. Это проклятие, это признак проклятия. Душевное или эмоциональное крушение. Человек, который не способен справляться со своими эмоциями. Вот, и так далее. Еще, это также могут быть психические расстройства всякие. психические расстройства, безумие и так далее. Это все признаки проклятия. Об этом написано во Второзаконии в 28 главе. Я не буду сейчас, там очень много мест писания. Там говорится, что ты будешь поражен безумием, и то там перечислено. Признаки проклятия. Помните, что Иисус пришел, чтобы отпустить нас, освободить нас от этого. Следующий признак проклятия. Друзья, вот, послушайте меня, я вас прошу очень, чтобы вы писали. И если вы чувствуете, что некоторые вещи относятся к вам, если вы видите это в своей жизни, пожалуйста, отмечайте для себя, это будет важно, когда мы будем молиться. Это будет важно также, когда мы будем исповедовать. Потому что без этого вы можете не получить просто свободу. Вам надо отметить это. Потому что надо подавать прошение о конкретных вещах. Амен, о милости. Вот. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, отмечайте. Следующее. Это хронические заболевания. Хронические заболевания, часто перешедшие по наследству. Особенно по наследству перешедшие. Или постоянно рецидивирующие. Это особенно болезни, о которых врачи не могут поставить диагноз. Бывает такое? Врачи исследуют все, ну все в норме, а человек худает. Ну все в норме, а человек болеет, усыхает все равно, как на глазах. Это признак проклятия, друзья. Мы потом еще раз будем рассматривать, откуда эти проклятия там приходят. Вот. Но это признак проклятия. Или болезни, которые повторяются постоянно, постоянно. Человек болеет, ну просто болеет и все, вся жизнь в болячках. Это признак проклятия. Или если это по наследству перешло. Дедушка болел сахарным диабетом. Мама болела сахарным диабетом. Дети болеют сахарным диабетом. Сахарный диабет в большинстве своем это дух. В большинстве своем. Друзья, также признак проклятия – большинство неизлечимых болезней. Большинство неизлечимых болезней. Медицина сегодня на высоком уровне. И на физическом уровне она может лечить многие болезни. Если медицина на физическом уровне не может лечить болезнь, это обозначает, что это болезнь духовная. Болезнь, которая пришла в результате проклятия. И поэтому лечение, ну как бы избавление должно быть духовное. Я видел людей, которые были избавлены от сахарного диабета после молитвы, когда дух изгнали. Я видел таких людей. Вот за одного человека я молился, у этого человека были такие сильные страдания, он ничего уже не мог, он очень худой стал, он ничего уже не мог кушать. Вот, такие сильные страдания были. Мы молились долгое время за человека, ну может быть, ну в смысле, часа два мы молились за него. И после этой молитвы все, моментально все изменилось. Все, буквально в тот же день человек начал есть и так далее. А человек, ну именно больной был сахарным диабетом. Вот. Сегодня в церкви этот человек. Вот. Ходит, служит Богу, то есть все восстановлено. А уже было такое уныние, там все. Вот мы разрушали проклятие. Раковые болезни, в большинстве свое признак проклятия. Особенно злокачественные опухоли. Уменьшение веса и так далее. Следующее. Признаки проклятия. Это тоже здесь все во Второзаконии 28 главе описано. Вы можете дома прочитать, особенно вторую половину 28 главы. Второзаконие 28. Бесплодие. Бесплодие. Это явно выраженное проклятие. Потому что само слово благословение, значение этого слова сделать плодовитым. А слово проклятие, значение этого слова, сделать бесплодным. Если человек бесплодный, ему надо избавление от проклятия. И когда человек избавляется от проклятия, человек может рожать, иметь детей. Сюда же относится тенденция к тому, что женщина не может вынести плод. Это тоже может быть связано с проклятием. Второзаконие, 28 глава, 18 стих. Следующие вещи. Семейные проблемы. Разрушение брака. Разрушение брака. Брак это благословение от Бога. Если он разрушается, это признак того, что действует проклятие, то есть того, что нет благословения на жизни человека. Сюда же внутрисемейные проблемы. когда проблемы с детьми. Мы прочитаем это место, потому что это многих может касаться. Тоже Второзаконие, 28 глава, 41 стих. Написано: «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Сынов и дочерей родишь, но их у тебя не будут. Почему? Потому что пойдут в плен. Сегодня многие родили сынов и дочерей, но они, их нет у них, потому что они либо в алкоголе, либо в наркотиках, либо в каком-то другом рабстве. Это признак проклятия. Родишь, но не будет все равно детей. Иногда люди, которые имеют детей, у них вот такие проблемы, они несчастнее, чем вообще бесплодные. Аминь. Это проклятие. Бог хочет все изменить. Он говорит, что сыновья твои будут как масличные ветви вокруг трапезы твоей. То есть они будут благословением вокруг тебя. Следующее. Продолжающаяся финансовая недостаточность. Продолжающаяся финансовая недостаточность. Нищета. Мы не говорим, что все бедные люди прокляты, но иногда это настолько явно видно. Ты смотришь, человек просто, у него на глазах, на лбу написано «нищий», «бедный». Это проклятие, друзья. Потому что Бог, вы поймите, что Бог, нет желания Бога, чтобы мы были в нищете. Бог не любит, когда мы поклоняемся богатству, золоту, да? Но Богу не нравится, когда люди живут в бедности. Бог хочет, чтобы у нас было все, да? Все, в чем мы нуждаемся. Второзаконие 28. Тоже здесь смотрим. 17 стих написано: «Прокляты будут житницы твои, кладовые твои». 47 стих: «За то, что ты не служил Господу Богу твою с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всем недостатке. Он возложит на шею твое железное ярмо, так что измучит тебя». Бедные люди, они мучатся. Нищие люди, они мучатся, они измучиваются. Проклятие изматывает человека. Амен. Поэтому нищета продолжительная, продолжительная. Человек пытается выбраться, но ничего не получается. Он работает, он пашет. Я не говорю о ленивых людях, которые не работают. Там у них другое вообще. Вот, это не тот случай. Вот. Но я говорю о том, что когда человек работает, все прилагает усилия, но не может выбраться из нищеты. Это проклятие. И с ним надо разбираться. Следующая вещь. Очень часто повторяющиеся негативные случайности в жизни. Очень часто повторяющиеся. Например, есть люди, которые все время что-то ломают. Да, есть такие люди? Все время что-то ломают, все, они уже говорят, они уже сами говорят, да что я проклятый какой-то. Есть люди, которые постоянно, у них просто, ну не знаю, у них способность попадать в неприятные какие-то ситуации, обстоятельства. Люди, которые постоянно опаздывают куда-то. Все время. Все не хотят, но так случается. Они прилаживают все усилия, все уже просчитали там заранее. Я не говорю о тех, которые живут в суматохе. А нормально, все, просчитал, все должно срастись. Ничего не получилось. Это проклятие. Аминь. Люди, которые... Есть люди, которые, ну просто, знаете, с них смеются часто. Потому что вот он шел и на ровном месте ляпнулся так, что ну просто... И все, это постоянно. Вот он идет, но никто там... А он ударится головой там обязательно. Он идет, все проходят, он упадет там. Он там, его, там подскользнется, еще что-то с ним. Там что-то оторвется, стукнет его. Помните, как Филиппов рассказывал? Говорит, что там у них был парень, они его так и называли. Не помню, как они там говорили. Ну что-то, или беда, или что-то такое там. И говорит, что везде он попадал, все время. И говорит, там бросали камни вверх, там куда-то, угадайте, кому по голове он попал этот камень. Этому парню. Повторяющиеся случайности постоянно. Это 28-29 второзаконие. Здесь написано, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой. Ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Это проклятие. Амен. Когда вот такое вот случается. На Западе страховые агенты очень серьезно исследуют жизнь людей, их судьбы и так далее. И есть люди, которых они записывают в особенный страховой список. Им меньше идет процент по страхованию, потому что у них больше случайность попасть в какую-то халепу. Представляете? Страховые агенты, они понимают реальность проклятий, которые существуют. И еще один признак, запишите. Плен, мы сказали, да, что дети идут в плен. Или если сам человек в плену находится, там, допустим, наркотиков или еще какого-то рабства, это проклятие. Оно все равно исполнилось на его жизни, пришло. Понимаете, друзья, что в большинстве случаев, ну не то, что в большинстве случаев, а всегда, алкоголизм или наркомания – это духи. И очень часто они приходят, потому что имеют право через проклятие прийти в жизнь человека. Очень часто. Вот почему есть наследственные алкоголики и наследственные наркоманы. По этой причине. И еще. Это наличие самоубийств. Если в роду были самоубийства, если у человека есть суицидальные наклонности, это проклятие действует, это ярко выраженное проклятие тоже. Наличие самоубийств. Вообще само по себе самоубийство, если кто-то в роду покончил жизнь самоубийством, оно высвобождает проклятие, потому что это убийство. Ну, это убийство. Потому что человек не имеет права себя убивать. Не он себе давал жизнь, он не имеет права себя убить. И когда он убивает себя, это все равно, что он убивает также другого человека. Это высвобождает проклятие тоже. Вот. И также неестественные ранние смерти. Когда в роду есть люди, которые, ну, не есть люди, а много людей, которые умирают в раннем возрасте по разным причинам. Может болезнь, может несчастные случаи. Знаете, или есть, допустим, такое. Все мужчины умирают в 40 лет. Да? Бывает такое там, например. Ну или вообще ранние смерти. Это тоже проклятие. Это значит, дьявол убивает этих людей, у него есть право. Кто-то высвободил это право в жизни этого рода, и дьявол это делает. Или же вымирание рода. Вымирание рода. То есть, когда, знаете, как Бог обещал Аврааму, что я благословлю тебя, и от тебя родятся тысячи тысяч, это благословение. А когда род прекращается, это проклятие. То есть, есть люди, на которых все, он говорит, я один остался. Все умерли. Братья, дяди, тети, все поумирали, все. Тот под поезд, тот от рака, тот повесился, тот еще что-то случилось, все. И один остался. Это очень явное действие проклятия. Пожалуйста, если это касается вашей жизни, тогда отмечайте. Амен. Итак, мы возвращаемся к фундаменту нашей жизни. Фундамент нашей жизни. То, что мы видим в нашей жизни в физическом мире, корни этого лежат в мире духовном. Либо мы сами, либо кто-то перед нами заложил этот фундамент. Иногда я называю это бомбой часовой. Иногда дьявол закладывает в жизни людей часовые бомбы. Иногда верующий человек, он уверовал искренне в Господа. Он так горит, он движется за Богом. И потом вдруг, бах, как взрыв в его жизни. И что-то случилось. Иногда бывает, человек умер. Иногда еще что-то бывает. И верующие в недоумении. Почему это произошло? Ведь этот человек верил Господу, и он не грешил. А что было в основании жизни? Что было в основании жизни? Кто заложил основание? Какие духовные действия были в основании его жизни? И были ли они прекращены или нет? Это очень важно, друзья. Это очень важно. Вы знаете, я так благодарен Богу, что буквально в первые месяцы, после того, как я покаялся, мне попалась одна книга, Я ее прочитал и сделал просто в смирении все, что там было написано сделать. Понимал я, не понимал, я сделал это. Я верю, что благодаря этому я жив сегодня. Я верю, что благодаря этому у меня, ну, нормальная семья, и дети нормальные, и все. Потому что если бы я этого не сделал, у меня были бы ворота в жизни, в духовном мире, двери, через которые дьявол мог бы приходить, убивать, грабить и разрушать. «Благословение и проклятие» книга называется, Дерека Принса. Вот. Я просто делал все, что там было написано сделать. Я дал, Лена была еще неверующая, я дал ей прочитать эту книгу, она испугалась, конечно, очень сильно. Потому что вещи, и может быть вам, ну страшно, страшно, но, друзья, это реальность. И знаете, если мы вначале не признаем что-то, не примем вызов, мы не сможем от этого избавиться. А избавление есть во Христе. Это очень немудро отвергать реальность. Это очень немудро просто закрывать глаза на реальные вещи, которые существуют в духе. Может быть, для нас это непривычно, потому что мы привыкли думать физическими категориями. Но есть язык духа. Вот почему нам надо Библию изучать, друзья. Вот почему там все время говорится в Библии, да не отходит сия книга от глаз твоих и от уст твоих, ну поучайся в ней день и ночь, дабы быть тебе благоуспешным во всех путях твоих. Амен. Бог хочет сделать нас успешными во всех путях. Бог хочет сделать так, чтобы дьявол не остановил нашу жизнь в половине дней. Бог сделать хочет так, чтобы дьявол не мог разграбить нашу жизнь, разворовывать, своровать наших детей. Бог хочет, чтобы мы могли вернуть то, что дьявол украл. А это возможно только, когда проклятие разрушено. Амен. Итак, фундамент. Он мог быть заложен кем-то перед нами, кем-то из наших предков, и мы унаследовали это в свою жизнь. Вопрос такой, залаживали наши предки, залаживали ли они правильное основание? Были ли они верующими людьми? Ходили ли они в послушании Божьему Слову? Угождали ли они Богу или нет? Какими были их действия, верования, слова? Друзья, чему мы тогда удивляемся, когда смотрим на свою жизнь сегодня? Ведь мы с вами прочитали, что вина будет наказана до третьего или четвертого рода. Необходимо в духе остановить последствия того, что делали предки. Амен. Плач Иеремии. Книга «Плач Иеремии». Кто из вас верит в Библию вообще, друзья? Мы должны принимать все, что написано в Писании. Правда? Это мудрость. Плач Иеремии, 5 глава, 7 стих. Там написано так. Отцы наши согрешили, их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие их. Отцы наши согрешили, и их уже нет, но мы продолжаем нести наказание, потому что наказание еще в полной мере не исполнилось. Срок еще не отсижен. Дьявол имеет право держать нас в темнице. Амен. Необходимо, чтобы наказание полностью исполнилось. А где полностью исполнилось наказание? На кресте. Вот почему важно взять вину отцов и верой перенести на крест, исповедать это, возложить на Христа. Тогда там будет и наказание, а мы будем свободны. Выйдем из темницы. Амен. Вы лично можете быть прощенными Богом, и у Бога к вам нет претензий вообще. Вы лично можете быть Детем Божьим, возлюбленным, которого Он любит, но при этом Бог остается судьей, не может иметь лицеприятия. Даже если дети, Он должен наказать вину всякую. Амен. Поэтому ее надо удалить из нашей жизни, чтобы нечего было наказывать. Амен. Итак, мы можем быть прощенными, праведниками, Божьими детьми, но то, что сделано либо нами, либо нашими предками в духовном мире в прошлом, продолжает действовать до тех пор, пока мы не остановим это через жертву Христа. Псалом 10, 3 стих. Псалом 10, 3 стих. Мы говорим с вами о духовном основании нашей жизни. Мы стремимся к благословению, мы стремимся к успеху, мы стремимся к тому, чтобы наши дети жили в безопасности. Теперь смотрите, Псалом 10:3 написано. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Если основание нашей жизни разрушено, что может сделать праведник? Даже праведник, даже если человек праведник, что может сделать, если сами основания разрушены? Если разрушено основание дома, что можно сделать? Сколько ты не подпирай его палками, сколько ты не пытайся замазывать его раствором, он рухнет все равно. То же происходит с жизнью человека. Человек праведник, ходит праведно перед Богом, живет святой жизнью, однако его жизнь рушится, как дом без основания. Почему? Потому что когда они разрушены, основания, что сделает праведник? Основание залаживалось в течение поколений и в течение нашей с вами жизни. Аминь. Вот почему, друзья, так многие христиане не видят победы в своей жизни. Вот почему мы себя часто чувствуем связанными. Вот почему нас отбрасывает назад, и мы натыкаемся как бы на невидимые преграды в нашей жизни. Это причина. Причина где? В духе находится.